Сегодня у нас 6 глава, называется «Тайна Амашеха». Послание Галатам является неразрывной частью всего учения апостола Павла, которое, в свою очередь, является неразрывной и гармоничной частью всего учения Иешуа Машеха и его апостолов, и которое, в свою очередь, является раскрытием духовной глубины учения Торы, которую написал Всевышний через Маше для научения своего народа. Книга Шмот, 24 глава, 12 стих, и послание евреям, 3 глава, 5 стих. Поэтому невозможно рассматривать послание Галатам как отдельное и независимое учение. Более того, делать какие-либо теологические выводы, основываясь только на послании Галатам, или еще, что более опасно, делать какие-либо теологические выводы, основываясь на вырванных из контекста отдельных стихах послания Галатам. По этой причине далее, рассматривая основное положение послания Галатам и учитывая то, что это писал апостол Павел, иудей, хорошо знающий Тору Моше, как он сам о себе говорит, «Я иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в всем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Всевышнему, как и все вы ныне». Это книга Деяний, 22 глава, 3 стих. Нам неизбежно для правильного понимания того, что сказано апостолом Павлом, всего в нескольких словах, нужно будет обращаться и к Торе Моше, и к пророкам, к учению Иешуа и апостолов, чтобы поистине понять, что же стоит за этими, на первый взгляд, совсем простыми строками апостола Павла в послании Галатам. Первая глава послания Галатам начинается с удивления и возмущения апостола Павла тому факту, что после того, как он проповедовал галатийцам истинного Амашеха, они под воздействием других проповедников, исказивших благовествование Амашеха, Галатам 1.7, начали переходить к иному благовестию, Галатам 1.6. И суть этого иного благовестия в том, что некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: если не обрежетесь по обряду Моше, то не можете спастись. Это Деяниям, 15 глава, 1 стих. Павел объявляет анафема всем, кто проповедует иное благовестие. Это 9 стих, 1 глава послания Галатам. Как и прежде мы сказали, так и теперь еще говорю: кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Далее апостол Павел, желая подчеркнуть важность того учения, которое он уже им, галатийцам, проповедовал, начинает снова говорить о том, как все начиналось в его жизни, в то время, когда он понимал закон Моше так же, как и эти пришедшие из Иудеи, говорившие, что суть спасения в обрезании наружной крайней плоти и делах закона, которые они обязаны будут делать, как вошедшие в общество израильское в статусе прозелитов. Здесь сразу следует отметить, что во всех своих посланиях, где апостол Павел говорит о том, что делами закона не оправдается ни одна плоть, это Галатам 2.16, Римлянам 3.20, речь идет об оправдании согрешившего против заповедей Всевышнего через принесение животных в храме в жертву за грех. Когда апостол Павел писал эти слова, тогда храм еще стоял. Да и сам Павел, проповедуя об Амашехе и Иешуа как о совершенной жертве за все наши грехи, тем не менее, когда пришел в Иерусалим, первоапостольскую общину, сам приносил в храме животных в жертву за грех, очистительную жертву. Это Деяниям 21 глава, 23-26 стих. И главная идея всех посланий апостола Павла именно в том, что оправдание к человеку приходит не через животных, принесенных в жертву за грех, а через обновление сердца человека по образу и подобию Сына Всевышнего. Именно этим он заканчивает свое послание Галатам. Галатам 6 глава, 15 стих. «Ибо в Амашехе Иешуа ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь». Теперь вернемся к началу послания Галатам, первой главе, чтобы увидеть, как апостол Павел пришел к этому откровению. Апостол Павел говорит галатам о том, что духовное понимание всего, что написано в Торе Моше, пришло в его жизни в тот момент, когда Всевышний открыл в нем своего сына. То есть апостол Павел получил рождение свыше. Галатам, 1 глава, с 11 стиха. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иешуа Амашеха. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Всевышний, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своею, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам. Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Итак, с того момента, как Всевышний открыл своего сына в апостоле Павле, для того, чтобы он благовествовал его язычникам, апостол Павел не идет сразу благовествовать, а удаляется в Аравию, чтобы осмыслить это откровение в контексте всего учения Торы Всевышнего. Некоторые комментарии говорят, что апостол Павел ходил в Аравийскую пустыню именно к той горе, где в свое время Всевышний открылся Моше через горящий куст. Книга Шмот, 3 глава. Как мы знаем, апостол Павел, тщательно наставленный в Торе Моше, при ногах Гамалиила, внука Гилеля, и, будучи неумеренным ревнителем отеческих преданий, до личной встречи с Иешуа Амашехом был яростным противником общины, которую строил Иешуа через своих учеников. Фарисей Саул хорошо знал содержание завета со Всевышним и законы богослужения в храме. И зная, что все это написано Всевышним для научения своего народа, книга Шмот 24.12, он не мог даже допустить мысли о том, что Тора Моше, связанная с ним законы богослужения в скине, сделаны по образу, виденного Моше на горе, на самом деле являются не конечной целью замысла Всевышнего по отношению к своему народу, книга Шмот, 25 глава, 8-9 стих, а его путем для сынов Израиля, конечная цель которого – создание обители для Всевышнего в человеке, Иоанна 14.23. Все в жизни фарисея Саула изменилось после его встречи с Иешуа Машехом по дороге в Дамаск. Деяния 9 глава 3-9 стих. Саул получает рождение свыше. Смотри Деяния 22 глава 12-16 стих, Иоанна 1 глава 12 стих. У него открывается ум к разумению Писаний. Смотри Лука 24-25, 2 Коринфянам 3-14-18. Павел начинает видеть духовную глубину скинии, сделанной по образу, показанному Моше на горе. Книга Шмот, 25 глава 40 стих, послание евреям, 8 глава 5 стих. Павел увидел истинный образ того, кто был показан Моше на горе, по образу которого была сделана скиния в пустыне, Мишкан. Апостолу Павлу открывается то, что образ, который был показан Моше на горе, по которому была сделана скиния в пустыне. Это и есть небесный Иерусалим, скиния Всевышнего с человеками, устроена в Иешуа Амашиахе, Сыне Всевышнего. Смотри 1 Коринфянам 3, 16-17, Ефесянам 2, 21-22, Откровение 21 глава 3 стих. А все законы, связанные с богослужением в скинии, сделанные по образу, на самом деле являются отображением законов духовного служения Всевышнему скинии истины тех, кого Всевышний призвал в свою вечную славу. Об этих откровениях апостол Павел говорит так. Ефесянам 3 глава 8-9 стих. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам, неисследимое богатство Машиаха и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности во Всевышнем, создавшим все Иешуа Амашех». Апостол Павел, тщательно наставленный в Торе Моше, начал понимать, что главным назначением скинии, сделанной Моше в пустыне, вместе с данными Всевышним заповедями о всесожжении жертве, стала вынужденной мерой, поскольку народ отказался идти путем внутреннего делания. Смотри Дворим, 5 глава, 23-30 стих. И сделано это было именно для того, чтобы сохранить сынов Израиля до времени пришествия семени, с большой буквы, Галатам 3:19. Как мы знаем, в то время, когда Всевышний выводил свой народ из Египта, он не давал им заповедь о всесожжении и жертве. Он призвал их идти путем Авраама, но они не послушались. Об этом у пророка Ермиягу, 7 глава, с 22 стиха, написано. «Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской, о всесожжении и жертве. Но такую заповедь дал им. Слушайтесь гласа моего, и я буду вашим всесильным, а вы будете моим народом. И ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо. Но они не послушали и не преклонили ухо своего, и жили по внушению и упорству злого сердца своего, и стали ко мне спиной, а не лицом». Поэтому Всевышний, будучи верен клятве, которую он дал Аврааму, смотри Берешит 22 глава, 16-18 стих, повелевает Моше построить в пустыне скинию по образу для того, чтобы, во-первых, сохранить присутствие Всевышнего в народе, книга Шмот, 25 глава, 8 стих, и, во-вторых, для очищения народа от преступлений против завета до времени пришествия семени, Галатам 3:19. И вместе с этим, через откровение о предназначении скинии по образу, сделанной Моше в пустыне, апостолу Павлу приходит откровение о том, каким должно быть служение Всевышнему в истинной скинии. 2 Коринфянам 6 глава 16 стих апостол Павел говорит: «Какая совместность храма Всевышнего с идолами? Ибо вы – храм всесильного живого. Как сказал Всевышний, селюсь в них и буду ходить в них, и буду их всесильным, и они будут моим народом». Апостол Павел увидел духовную суть служения человека в истинной скинии, пришедшей в его сердце вместе с его рождением свыше. Главная цель служения человека в истинной скинии заключается в том, чтобы сохранить присутствие Всевышнего в этой скинии на всем пути его духовного роста в полноту возраста Машиаха, Ефесянам 4:13, и стать обителью Всевышнего. И это становится возможным через познание его, благодаря совершенной жертве, которую Всевышний отдал за все наши грехи, чтобы очищать нас от преступлений, которые мы неумышленно делали против завета на этом пути. Послание Евреям, 10 глава, 12-13 стих. При этом, именно в тот момент, когда Всевышний благоволил открыть в Павле сына своего, Галатам 1:16, он, Павел, приходит к пониманию того, что Всевышнему нужны живые скинии, в которых он будет обитать, а не люди, рожденные по плоти, Иоанна 3:16, и старающиеся оправдывать себя принесением животных в жертву за грех. В этом суть оправдания себя делами закона. Когда все эти откровения в апостоле Павле сложились в одну цельную картину, он начинает понимать, что ему возвещена тайна домостроительства скини Всевышнего с человеками, Откровение 21:3, которую он называет «тайна о Машех». И вот какую увидел апостол Павел истинную скинию, глядя на скинию, сделанную Моше по образу в пустыне. О Машех, сын Всевышнего Живого, имеет в сердце своем закон Всевышнего. Псалом 39, 8-9 стих. И это в скинии, сделанной по образу, есть святой святых, где в ковчеге завета лежат скрижали завета. Ковчег завета имеет крышку, капорет, в переводе с иврита «жертва», которая указывает на жертву, принесенную Амашехом, и двух крувим, которые сделаны едино с самой крышкой. Эта крышка указывает на полноту благодати Амашеха Иешуа, которая соединяет в себе учение, данное Всевышним через Амашеха, живущего в Маше, и в Иешуа, и совершенную жертву Иешуа Амашеха. И присутствие Всевышнего раскрывается именно над крышкой, между двух крувим. Книга Шмот, 25 глава, 20 стих. и то, как это происходит, знает каждый, принявший его и верующий в имя его. Иоанна 1:12. А Машиах, сын Всевышнего Живого, является светильником. Шмот 25:31. Сияющий семью духами, составляющими полноту Духа Всевышнего. Ишаягу 11:2. Откровение 3:1. А Машиах, сын Всевышнего Живого, является хлебом жизни. Иоанна 6:48. Лежащим на столе предложений, где выкладывался хлеб лица его. Шмот 25:30. А Машиах, сын Всевышнего Живого, является ходатаем за нас, вошедшим в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Всевышнего. Евреям 9:24. Так же, как и первосвященник. Евреям 3:1. Воскуривающий фимиам на жертвеннике перед Всевышним. Шмот, 30 глава, с 1 по 10 стих. А Машиах, сын Всевышнего Живого, является совершенной жертвой за нас и жертвенником, на котором мы умираем для себя, чтобы жить для Него. Так же, как жертвенник всесожжения вместе с переносимыми на нем жертвами в скинии по образу, которые приносили сыны Израиля для своего оправдания. Итак, апостолу Павлу через откровение возвещена тайна о Машиаха, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих. И апостолу Павлу понадобилось несколько лет, чтобы осмыслить всю глубину полученных им откровений. Он ушел в Аравию, потом вернулся и начал благовествовать язычникам неисследимое богатство Машиаха. Ефесянам 3 глава с 3 стиха написано. «Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны о Машиаха, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его о Машиахе Иешуа посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Всевышнего, данной мне действием силы его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Машиаха и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, скрывавшейся от вечности во Всевышнем, создавшем все Иешуа Амашеха. Если коротко, то суть этой тайны в том, что, во-первых, Всевышний будет в Иешуа Амашехе создавать скинию Всевышнего с человеками. Во-вторых, при домостроительстве тайны о Машиаха, главным строительным материалом, из которого Всевышний будет создавать эту скинию, является сам Иешуа Машиах, который есть Слово Всевышнего, как написано. Открыт всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности во Всевышнем, создавшем все Иешуа Амашиахом. Ефесянам 3:9. И еще здесь. Но у нас один Всевышний Отец, из которого все, и мы для него, и один Господин Иешуа Машиах, которым все, и мы им. И здесь, Колоссянам 1 глава 16-17 стих. Ибо им создано все, что на небесах, и что на земле, видимое и невидимое. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава тела общины. И в-третьих, суть тайны о Машиах, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, но через откровение была возвещена апостолу Павлу, в том, что язычники станут сонаследниками, одно тело, в этой скинии с иудеями, через благовестие язычникам неисследимого богатства Машиаха, а не через обрезание наружной крайней плоти. Хотя, по сути, Священное Писание много говорят об этой тайне, но до прихода Иешуа Машиаха понимание этой тайны было сокрыто от мудрецов Торы. Собственно, именно по этой причине многие из иудеев, уверовавших в Иешуа как о Машиаха Израиля, но еще не получивших это откровение о домостроительстве тайны, о домостроительстве Иешуа Машиахом, скинии Всевышнего с человеком через познание его, продолжали оставаться в традиционном иудейском понимании того, как войти уверовавшим из язычника в общество израильское. И без всякого злого умысла, искренне желая добра уверовавшим из язычников, продолжали учить согласно традиционного иудейского понимания. Как об этом мы читаем в Деяниях, 15 глава, 1 стих. Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: если не обрежетесь по обряду Моше, не можете спастись. Поэтому апостол Павел, получив откровение об этой тайне о Машиахе, стремится раскрыть ее содержание и иудеям, и язычникам. И по замыслу Всевышнего, это духовное объединение иудеев и язычников произойдет через познание теми и другими неисследимого богатства о Машиах, которое даровано сынам Якова как вечное наследие. Книга Дворим, 33 глава, 4 стих. Другими словами, объединение в одно духовное тело иудеев и язычников будет происходить через познание теми и другими духовного содержания о Машиахе, в результате которого познавшие будут соблюдать Тору Всевышнего с праведностью, превосходящей праведность книжников и фарисеев. При этом следует отметить, что в духовном мире духовные сущности сближаются через принятие подобных качеств, то есть уподобления, а отдаляются через принятие противоположных качеств. И в нашем случае эталоном уподобления для иудеев и язычников является духовное содержание Иешуа Амашеха, уподобляясь которому через познание его все мы, иудеи и язычники, соединяемся в нем в одно тело духовное, становясь скинией Всевышнего с человеками, как об этом сказано Откровение 21 глава 3 стих. Отсюда видно то, насколько важно всем, и иудеям, и язычникам, иметь истинный образ Иешуа Амашеха. И как мы уже говорили выше, Священное Писание много говорят об этой тайне Амашеха, но до прихода Иешуа понимание этой тайны было сокрыто от мудрецов Торы. По сей день для многих мудрецов Торы сокрыт первый приход Амашеха Иешуа по причине действия тайны ожесточения, как об этом Павел говорит в Римлянах 11 главе 25 стихом. Например, через пророка Ишаягу Всевышний говорит о том, что будет время, когда он будет создавать народ, который будет возвещать славу Всевышнего, и при этом Яков в создании этого народа не будет принимать участие. Это Ишаягу, 43 глава, с 19 стиха. Написано: «Вот я делаю новое, ныне же оно явится. Неужели вы этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне. Полевые звери прославят меня, шакалы и страусы, потому что я в пустынях дам воду, реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ мой. Этот народ я образовал для себя. Он будет возвещать славу мою. А ты, Яков, не взывал ко мне. Ты, Израиль, не трудился для меня». Через пророка Иезекииля Всевышний также говорит о том, что будет время, когда он восстановит с Яковом вечный союз, и тогда Яков будет принимать к себе сестер, но они будут от другого союза, то есть не от союза через обрезание наружной крайней плоти. Иезекииль, Иезекииль, 16 глава, 60 стиха. «Но я вспомню союз мой с тобою во дни юности твоей, и восстановлю с тобой вечный союз. И ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе, когда станешь принимать к себе сестер твоих, больших тебя, как и меньших тебя, и когда я буду давать тебе их в дочерей, но не от твоего союза. Я восстановлю союз мой с тобою, и узнаешь, что я Адонай, для того, чтобы ты помнила и стыдилась, и чтобы вперед нельзя было тебе и рта открыть от стыда, когда я прощу тебе все, что ты делала, говорит Адонай Элохим». Из этих мест Священного Писания можно видеть, что домостроительство тайны, которую строит Всевышний Иешуа Амашехом, включает в себя некоторый период времени, когда Израиль будет находиться в ожесточении. Смотри Римлянам 11:25, «Тайна ожесточения Израиля». Именно в это время, когда Израиль будет находиться под действием тайны ожесточения, Всевышний будет создавать из язычников народ во имя свое, как об этом сказано в книге Деяния, 15 главе, 14 стихе. И создавать будет через познание ими, язычниками, неисследимого богатства Амашеха. По сути, тайна ожесточения для Израиля – это и есть действие духа усыпления, о котором мы читаем в Дворим 29:4, Римлянам 11:8, когда Всевышний усыпил Адама, чтобы в это время сотворить ему достойную жену. Кость от кости, плоть от плоти – его. Это Берешит, 2 глава, 21 и 23 стих. Именно поэтому сотворение Всевышним из язычников народа во имя свое, Деяния 15:14, должно происходить в то время, когда Яков будет усыплен. И не через завет обрезания наружной крайней плоти, а через другой союз, как об этом мы читали Иезекииль 16:61. Через союз обрезания крайней плоти сердца. И когда Израиль пробудется от своего сна, очень важно, чтобы жена, которую Всевышний готовил для него, действительно была кость от кости и плоть от плоти Израиля, чтобы Израиль принял ее. Пробуждение Якова, или по-другому окончание действия тайны ожесточения для Израиля, произойдет именно в то время, когда придет полнота возраста Машиаха в язычниках. Об этом Павел говорит в Римлянах 11 главе с 25 стиха. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число». Здесь звездочка, ссылка. В тексте оригинала слово «число» отсутствует. То есть до времени, пока войдет полное язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано. Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Якова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Всевышнего ради отцов. Ибо дары и призвания Всевышнего не приложны. Другими словами, в словах апостола Павла полное число язычников. Речь идет не только о количестве, но и о качестве. О приходе уверовавших из язычников в полноту возраста Машиаха. Именно об этом и говорит нам апостол Павел в послании Ефесянам 4 главе 13 стихом. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, меру полную возраста Машиаха». Другими словами, когда придет полнота к язычникам, Всевышний восстановит скинию Давида упадшую и объединит в этой скинии в одно духовное тело весь свой народ. И сыновья Якова в этом народе будут священниками Адоная. Смотри Ишаягу 61:6. Об этой тайне о Машиахе свидетельствовали апостолы на Иерусалимском соборе. Книга Деяний, 15 глава, 14 стиха. Шимон изъяснил, как Всевышний первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И с ним согласны слова пророков, как написано: «Потом обращусь и воссоздам скинию Давида упадшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Адоная, прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Адонай, творящий все сие. Ведомы Всевышнему от вечности все дела его». Об этой тайне о Машиахе свидетельствует сам Иешуа Машиах. Иоанна 10:16. «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Подводя короткий итог сказанному в этой главе о тайне о Машиахе, можно сказать, что главным содержанием этой тайны является создание Иешуа Машиахом духовно единого народа Всевышнего из иудеев и язычников. Для традиционного иудаизма эта тайна сегодня остается тайной, потому что эта тайна раскрывается через принятие Иешуа Машиаха. Смотри 2 Коринфянам 3:14. А для них, согласно их же учению, о Машиах еще не приходил. Хотя это не их вина, поскольку в отношении к ним все еще действует тайна ожесточения для Израиля ради спасения язычников. Римлянам 11:25. По сути, те иудеи, кто сегодня исповедует традиционный иудаизм и ожидают прихода своего Машиаха, все еще живут в том иудаизме, которому учился Савл при ногах Гамалиила, Деяниям 22:3. До того момента, как Всевышний открыл в нем сына. И поэтому, в их понимании, язычник может войти в общество израильское только путем прозелита, через гиюр, то есть через обрезание наружной крайней плоти и принятие на себя всего иго закона. Когда сегодня спрашивают у иудейских мудрецов, каким образом народы мира войдут в грядущий мир, они говорят, им достаточно соблюдать семь законов Ноя. Но это неправильно. В книге Откровения апостола Иоанна сказано, что будущий мир наследуют только те, кто будут записаны в книге жизни. Книга Откровения, 21 глава, 24 и 27 стих написано. «Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться, днем, а ночи там не будет, и принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Сегодня иудейские мудрецы по просьбе некоторых уверовавших из язычников, разочаровавшихся в другом Иисусе, написали целый труд, очень хороший труд, где дается целостное учение о том, каким образом язычнику жить по семи законам Ноя. Смотри, Бней Ноах, неевреи и Торы. Законы потомков Ноя. Автор – Рав Иоэль Шварц. И ссылка на Талдот.ру. Со своей стороны скажу, что это очень полезная и нужная работа для каждого язычника, который собирается войти в общество Израилева через Иешуа Мессию Израиля. Это именно то, с чего язычнику нужно начинать входить в духовное иудеев. То, о чем сказали апостолы на Первом Иерусалимском соборе в книге Деяний, 15 глава, с 19 стиха. Посему я полагаю не затруднять обращающихся ко Всевышнему из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моше, Тора Моше, от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Но при этом нельзя отказываться от совершенной жертвы с большой буквы, через принятие которой они получили Духа. Если уверовавший из язычников отказывается от веры в искупительную жертву Иешуа Машеха, то он остается без Духа, который может ему открыть духовную глубину Торы. На Иерусалимском соборе апостолы сказали уверовавшим из язычников, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленной крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. А дальше, когда они начнут изучать Тору, Духа Машеха будет их учить. Иоанна 16 глава с 13 стиха Иешуа говорит своим ученикам. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет, и возвестит вам». И чтобы окончательно разобраться с пониманием того, почему апостолы решили вводить уверовавших из язычников в общество израильское, Ефесянам 2.12, не путем прозелита через Гиюр, а путем изучения Торы Моше, следует прокомментировать слова апостола Петра, сказанные им при обсуждении вопроса обрезания язычников на Иерусалимском соборе, когда об этом шел разговор. Деяния, 15 глава, 10-11 стих, Петр говорит, «Что же вы ныне искушаете Всевышнего, желая возложить на вы и учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господина Иешуа Машеха спасемся, как и они». Обычно эти слова апостола Петра вызывают преткновение у противников Торы Моше, которые думают, что апостол Петр здесь говорит примерно такую мысль. «Давайте не будем искушать Всевышнего, желая возложить на этих язычников исполнение закона Всевышнего, ведь ни мы, ни отцы наши не могли этот закон исполнить». Но на самом деле апостол Петр здесь говорит совсем другую мысль. Для того, чтобы понять эту мысль, нужно разобраться в том, что значит «спасемся благодатью Господина Иешуа Машеха». Благодать Господина Иешуа Машеха – это сам Всевышний, который живет в Машехе Иешуа. И суть спасения обрезанных и необрезанных именно в том, чтобы им стать обителями, в которых живет Всевышний через познание Машеха. Другими словами, спасение приходит не через исполнение заповедей Торы Маше по плоти, а через обретение новой природы в душу человека. Поэтому апостол Петр говорит, кто мы такие, чтобы возлагать на язычников то, что и сами не могли исполнить? Если Всевышний дал им Духа, как и нам, то Он их и будет учить жить по заповедям так же, как учит и нас. Другими словами, для обрезанных и для необрезанных все определяется послушанием голосу Всевышнего то есть водительству Духа Всевышнего, и исполнением того, что Всевышний заповедал исполнять, но не все сразу, а по мере познания Торы Моше, познания Амашеха. Прошло уже 2000 лет с тех пор, как Всевышний открыл через апостола тайну Амашеха. Но, как мы видим, эта тайна не раскрывается без истинного образа Амашеха. И для тех, кто отказался от Торы Моше, которая древних родов по всем городам имеет проповедующих, его и читается в синагогах каждую субботу, тайна домостроительства скинии Всевышнего с человеками так и осталась тайной. Ибо написано, 24-й Псалом, 14 стих, «Тайна Адоная, боящимся Его, и завет свой Он открывает им». На этом заканчивается 6-я глава, и мы тоже на этом остановимся.